Никто из нас не отличался особой меткостью, а Зинт — ловок и быстроног. Я решил, что даже если нам не повезет и мы не подстрелим ни одного Зинда, у нас будет повод поговорить, и к концу охоты наши отношения улучшатся. Во время охоты, когда мы, потеряв след, сели отдохнуть, завязался разговор об искусстве стрельбы из арбалета, о придворных интригах, о царстве теней и о погоде. В последнее время Джард был со мной весьма вежлив, и я посчитал это добрым знаком. Его отрубленное левое ухо закрывали длинные волосы. Уши восстанавливать очень трудно. Мы не вспоминали ни ту злополучную дуэль, ни ее причину. Пути наши должны были скоро разойтись навсегда, и, как мне казалось, брат желал завершить эту главу своей жизни по-дружески, чтобы мы оба вспоминали наши встречи с теплым чувством. Но я был прав лишь наполовину. Позднее, когда мы остановились, чтобы перекусить, он спросил меня. «Ну и каково ее ощущать?»
«Что ощущать?»
«Силу», — ответил он, — «силу Логруса. Повелевать тенями, распоряжаться магией на порядок выше обычного». Мне не хотелось вдаваться в подробности. Я знал, что он трижды пытался пройти Логрус, и каждый раз, заглянув внутрь, отказывался от этой идеи. Быть может, его останавливали воспоминания об ошибках Сухая. Думаю, Джард не подозревал, что мне известно о его последних двух попытках. Я решил сделать вид, будто ничего не знаю. «Да ничего особого и не чувствуется. По крайней мере, до тех пор, пока не прибегаешь к помощи этой силы. Ощущения, которые испытываешь в тот момент, объяснить трудно». «Я сам собираюсь скоро пройти Логрус», — признался он. «Хочется побродить по царству теней, может, даже найти где-нибудь королевство для себя. Не можешь ли ты мне что-нибудь посоветовать?» Я кивнул. «Не оглядывайся. Не останавливайся, чтобы поразмыслить. Продолжай идти вперед». Джард засмеялся.
«Похоже на приказ».
«Думаю, сходство есть». Он снова засмеялся.
«Идем, подстрелим Зинда».
След хищника уводил в густую чащу, где землю устилали сломанные ветки. Мы слышали, как они хрустят под ногами Зинда, как он мчится, ломая кусты, но увидеть его нам так и не удалось. Я шел впереди, и вдруг Фракир крепко сжала мое запястье, потом раскрутилась и упала на землю. Я наклонился, чтобы поднять ее, и в тот же миг услышал свист над головой. В ствол дерева передо мной вонзилась стрела. На такой высоте, что если бы я не нагнулся, она вошла бы мне в спину. Я резко повернулся к Джарту, он прилаживал другую стрелу.
«Не оглядывайся! Не останавливайся, чтобы поразмыслить! Продолжай идти!» — воскликнул он и захохотал.
Я нырнул по направлению к нему как раз в тот момент, когда он поднял свое оружие. Более опытный стрелок убил бы меня. Увидев, что я метнулся навстречу, брат в панике пустил стрелу наугад, и она лишь задела мой кожаный жилет, не причинив особого вреда. Я ударил его под колени, и он упал, потом выхватил свой охотничий нож и взмахнул им, словно хотел перерезать мне горло. Я схватил левой рукой запястье Джарта, он рывком отбросил меня назад. Тогда я правой ударил его в лицо, продолжая удерживать руку с зажатым в ней ножом, а он ударил меня коленом в пах. Я повернулся на бок, чтобы не дать противнику снова нанести мне удар в пах, и откатился в сторону, выигрывая секунду передышки. Брат же откатился в другую. И тут раздался его отчаянный вопль. Я встал на колени и увидел, что Джард лежит на левом боку, а нож валяется на земле среди опавших листьев в нескольких дюймах от него. Он держался за лицо обеими руками и выл по-звериному. Я осторожно приблизился. Фракир напряглась, готовая обвить горло противника, если он опять выкинет какой-нибудь финт. Но он лишь продолжал выть. Подойдя ближе, я увидел, что валявшийся на земле сучок воткнулся ему в глаз. По его щеке и по носу текла кровь.
«Не дергайся, будет только хуже!» — крикнул я. «Дай я вытащу его из глаза!» «Не трогай меня своими погаными руками!» — выкрикнул Джард.
Сжав зубы, он со страшной гримасой схватил сучок и отдернул голову назад. Я отвел взгляд. Мгновение спустя брат жалобно захныкал, а потом потерял сознание. Я разорвал рукав своей рубашки на полосы, свернул одну полоску в тампон и приложил его к раненому глазу, а из другой полоски сделал повязку. Фракир вернулась ко мне на запястье. Потом я достал козырь, который доставит нас домой, и сжал его в руке. Да, боюсь, матушке вся эта история придется не по нраву. Сила. Это было в субботу. С утра мы с Люком полетели на дельтапланах, а затем пригласили Джулию и Гейл на ленч, после чего взяли звездное сияние и на несколько часов вышли в море. Ужинали в гриль-баре на берегу. Пока нам готовили мясо, мы с Люком занялись армрестлингом, условившись, что проигравший платит за напитки. В результате Люк прижал мою руку к столу. Пришлось мне покупать на всех пиво. Кто-то за соседним столом сказал: «Если бы у меня был $1 000 000, свободный от налогов, я бы...» Джулия засмеялась. «Чему ты смеешься?» — спросил я. «Не слабое у него желание», — ответила она. «А вот я хотела бы шкаф битком, набитый модными платьями и драгоценности к ним. И чтобы шкаф этот стоял в красивом доме в престижном районе, где я была бы важной персоной». Люк улыбнулся. «Так, от денег к власти». «Может, ты и прав», — согласилась она. «А какая, собственно говоря, разница?»
«На деньги покупают вещи», — ответил Люк. «Но власть не только дает деньги и вещи, но и делает историю. Так что, если у тебя есть выбор, выбирай власть».
Привычная слабая улыбка исчезла с лица Гейл. Глаза ее стали серьезными. «Разве власть — самоцель?» Джулия засмеялась. «Что плохого в том, чтобы иметь немного власти? По-моему, это довольно приятно».
«Пока ты не получаешь много власти», — заметил Люк.
«Тогда и мыслить придется масштабно», — сказала Джулия. «Не согласна», — заявила Гейл. «Для человека прежде всего долг». Люк внимательно посмотрел на нее и кивнул.
«Ох, давайте оставим вопросы морали», — протянула Джулия.
«Нет, не оставим», — отрезал Люк.
«Я не согласна с тобой».
Люк пожал плечами.
«Она права», — внезапно промолвила Гейл. «Я не считаю, что долг и мораль одно и то же».
«Когда у тебя есть долг, — сказал Люк, — есть определенные обязанности. К примеру, дело чести, это и должно стать твоей моралью».
Джулия взглянула на Люка, потом на Гейл.
«Выходит, мы пришли к единому мнению?»
«Нет, — покачал головой Люк, — не думаю».
Гейл пригубила бокал. «Ты говоришь о личном кодексе чести, как ты его понимаешь. Это не имеет ничего общего с общепринятыми, расхожими представлениями о морали».
«Верно», — согласился Люк.
«Тогда это не мораль в чистом виде, а только долг», — возразила она.
«Ну, долг и есть мораль», — настаивал Люк.
«Мораль есть ценности цивилизации», — сказала Гейл.
«Понятие цивилизации условно, это искусство жить в больших городах».
«Ну хорошо, тогда культурная ценность», — кивнула Гейл.
«Культурные ценности также вещь относительная», — улыбнулся Люк. «Мои, например, подтверждают мою правоту».
«А откуда они взялись, твои ценности?»
— поинтересовалась Гейл, внимательно глядя на него.
«Давай придерживаться чисто философских категорий», — предложил он.
«Тогда, может, вернемся к долгу?»
«А куда подевалась власть?» — спросила Джулия.
«Да здесь она где-то», — улыбнулся я.
Гейл сидела с озадаченным видом, будто в нашей дискуссии возникло что-то новое, способное дать мысли иной поворот.
«Если долг и мораль — две разные вещи», — медленно произнесла она, —